Сомик взял аккорд, проверить настройку, и сдвинул ботлник с квинты на нону. Горлышко затанцевало там высоким протяжным воем. Невис вдруг почудился запах какой-то плесени или, может, мха. Но влажность в баре изменилась совершенно точно. Она принюхалась и оглянулась. 15 лет ей не удавалось различить ни единого запаха. Сомик ухмыльнулся. «Дельта!» И пустился в 12-тактовый блюз. Линию баса вел большим пальцем. Высокие ноты визжали из-под зажима. Он раскачивался на табурете, а неоновая вывеска пива «Курс» над стойкой играла разными красками, отражаясь в его лысине и очках. Дневные завсегдатаи оторвались от стаканов, на секунду перестали врать, а ловкач Макколл даже облажался с прямым на 8 шаров за бильярдным столом в углу, чего раньше почти никогда не делал. И тут Сомик запел. Сначала высоко и томительно, потом ниже и с наждаком в голосе. «Одна старая хрычевка на побережье держит бар. Говорю вам, эта старая хрычевка держит свой дешевый бар. А окажись в ее кровати, она снимет из тебя навар». И замолчал. «Ты принят», — сказала Мэвис. Из ящика со льдом она вытянула кувшин белого пойла и плеснула в стакан Сомику за счет заведения. Тут дверь распахнулась, грязь, дым и осадок блюза прорезал солнечный свет, и внутрь вступил Венс Макнелли, санитар пожарной бригады Хвойной бухты. Он громыхнул рацией о стойку и объявил всем, ни к кому в особенности не обращаясь: «Знаете чего? Пилигримша повесилась». По салуну прокатилась волна приглушенного шепота. Сомик определил гитару обратно в чехол и поднес ко рту стакан, буркнув под нос: «Ну еще бы, в этом городишке печальный денек начинается рано. Еще бы». «Еще бы!» — эхом отозвалась Мэвис и хмыкнула, точно гиена из нержавеющей стали. Валери Риордан. Смертность от депрессии 15%. 15% всех пациентов с сильной депрессией лишают себя жизни. Статистика. Жесткие цифры в очень хлипкой науке. 15% покойников. Вэл Риордан повторяла про себя эти цифры с того момента, как ей позвонил Теофилус Кроу, но легче после того, что сделала Бесс Линдер, ей не становилось. Вэл никогда не теряла своих пациентов. А у Бесс Линдер и депрессии-то никакой не было, правда? Бесс не попадала в эти 15%. Вэл прошла в кабинет в задней части своего дома и вытащила историю болезни Бесс Линдер. Затем вернулась в гостиную и села ждать констебля Кроу. Ну, по крайней мере, он парень местный, не шерифы из округа. И она всегда может упирать на конфиденциальность. Сказать по правде, у нее не было ни малейшего понятия, чего ради Бесс Линдер вдруг решил повеситься. Встречались они всего один раз, да и то поговорили лишь полчаса. Вэл поставила диагноз, выписала рецепт и получила чек за полный час. Бесс дважды звонила, они несколько минут беседовали, и Вэл отправляла ей счет, округлив время до следующей четверти часа. Время – деньги. Вэл Риордан нравились красивые вещи. Вестминстерским перезвоном залился колокольчик. Вэл вышла из гостиной в отделанный мрамором холл. В кромках стеклянных панелей двери преломлялась высокая худая фигура Теофилус Кроу. Вэл никогда раньше с ним не встречалась, но слышала о нем. У нее лечились 3 его бывшие подружки. Она открыла дверь. Констебль был в джинсах, теннисных туфлях и серой рубашке с погончиками, которая, должно быть, некогда служила частью форменной одежды. Чисто выбрит, длинные песочные волосы аккуратно собраны сзади в конский хвост, Симпатичный парень. Чем-то напоминает Икебода Крейна. Примечание. Персонаж новеллы Вашингтона Ирвинга 1783-1859 год. Легенда о сонной лощине.